Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня 10 декабря, Международный день защиты прав человека. Во многих городах России прошли акции протеста против попрания конституционных норм. Так, около здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоялся пикет против внесения поправок в Конституцию России. Эту акцию организовали активисты партии «Яблоко». Они развернули один плакат с надписью «Руки прочь от Конституции» и еще один с изображением Владимира Путина и его высказыванием «Мозги надо менять, а не Конституцию». Пятеро активистов, в том числе руководитель регионального отделения «Яблоко» Максим Резник, задержаны и доставлены во второе отделение милиции Санкт-Петербурга. О состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия Всеобщей Декларации говорим с правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Насколько актуально для сегодняшней России положение Всеобщей Декларации прав человека? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, что очень актуально, именно потому что с правами человека становится все хуже и хуже, все больше нарушений систематических, вот теперь уже и законодательно оформляющихся, лишающих людей тех гарантий, которые Конституция, да, давала им, становится все хуже и хуже, и поэтому эти положения, конечно, становятся более актуальны.
Тот же вопрос Олегу Арестовичу Миронову. Как меняется положение в стране с правами человека с тех пор, как вы были уполномоченным по Российской Федерации? Вам слово.
Сейчас весь мир испытывает сложности в связи с экономическими проблемами, экономический кризис. И, конечно, люди хотели бы, чтобы власти в первую очередь уделяли внимание нуждам людей, а не занимались продлением сроков своих полномочий. Поэтому вот это предложение, высказанное президентом, и сразу же начатое воплощаться в жизнь путем поправок Конституции вряд ли является настолько важным и необходимым на фоне вот такого глобального экономического кризиса, озабоченности людей, страха перед будущим. Ну, хотелось бы надеяться, что наши молодые современные политики, юристы по образованию, которые чтят закон, которые чтят Всеобщую декларацию прав человека, своими действиями доказали, что наше государство может быть и правовым, и социальным, но до этого нужно еще долго-долго трудиться.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как воспринимался текст Всеобщей декларации прав человека в годы советского тоталитаризма?
Вы знаете, текст был написан в 1948 году такими либеральными американцами. Он такой немножко наивный. И, в общем-то, он не считался обязательным. Это была декларация, то есть как бы объявление о намерениях. Его не предполагалось ратифицировать и так далее. То есть этот текст существовал как некая мечта. Но жизнь заставила к нему относиться все более и более серьезно. Поначалу он звучал, конечно, очень наивно. К 68-му году это стало уже насущной необходимостью. Появились движения правозащитные в разных странах. Вопрос становился все более актуальным. Были приняты пакты о гражданских правах и социальных правах, которые уже были обязательны, их надо было, значит, ратифицировать и прочее. Нарастала эта борьба в мире правозащитная. И где-то, я думаю, в середине 70-х произошел такой слом, когда мир, в общем, признал эту составляющую, как бы человеческое измерение, как потом его называли. Проблема прав человека стала признаваться в международных отношениях. К 1975 году, как мы знаем, было подписано Хельсинкское соглашение, где соблюдение прав человека приравнивалось к проблемам безопасности и проблемам международного сотрудничества. То есть вот это шло по нарастающей. А поначалу, конечно, сам по себе этот текст звучал наивно, и все понимали, что власти его соблюдать не собираются и не будут никогда. Власти вообще говорили нам, я помню, когда мы пытались еще в 60-е годы как-то размахивать этой декларацией, они говорили, что это написано не для вас, а для негров в Африке. Вот такое было отношение у советских властей к этому.
Вопрос Олегу Миронову. Насколько широки функции российского уполномоченного по правам человека?
функции российского уполномоченного достаточно широки. И абсолютно неверно, когда некоторые утверждают, что уполномоченный по правам человека в России безвластен, что он не может оказывать реального воздействия. Это не так. И в своей деятельности, конечно, уполномоченный должен руководствоваться и международно-правовыми актами, законами собственной страны. И, а что касается всеобщей декларации прав человека, то это выдающийся документ. Он был принят после Второй мировой войны. Войны, которая показала незащищенность человека. Когда под зверства фашизма были настолько вопиющие, что человеческая жизнь ничего не стоила. И тогда мировое сообщество задумалось и выработало стандарты в области прав человека. И мне кажется, что каждое положение всеобщей декларации, оно написано кровью и страданиями жертв фашизма. Ее первая статья говорит о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. И под влиянием Советского Союза, Советский Союз вместе с представителями еще 8 стран не голосовали за принятие Конституции, но они не голосовали против. Но под влиянием Советского Союза в декларации оказались не только традиционные гражданские и политические права, но закреплены социальные, экономические права, культурные права. Это выдающийся документ. Если он действительно принимался как задача, к решению которой должны быть устремлены все государства, то со временем он стал обязательным, и все государства-члены ООН воспринимают этот документ как обязательный, как стандарт, в соответствии с которым нужно строить и свое законодательство, и свою деятельность.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия всеобщей декларации говорим с правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Валентин Гептер, исполнительный директор Института прав человека, возвращается к истокам сегодняшней годовщины.
То, что произошло в связи со Второй мировой войной, Холокостом и всеми другими страшными вещами, которые привели к тому, что такую всемирную хартию вольностей, прав и свобод каждого человека решили провозгласить Объединенные Нации по окончании Второй мировой войны. Эта декларация сделала главным для людей во всем мире то, что у них есть свои неотъемлемые права, которые не зависят ни от того режима, при котором они живут, даже не зависят от того социального или экономического положения, в котором они в данный момент находятся. То есть дала как бы фундамент для всех людей, с одной стороны, для каждого противостояния тому нарушителю, который на них наезжает, тот или другой момент, а с другой стороны, объединяет людей, потому что, в общем, это, пожалуй, один из немногих документов, который, хотя он такой идеалистический, можно сказать, но он объединяет людей независимо ни от конфессии, ни от чего-либо другого, а только на основании их человеческой природы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о состоянии прав человека в Российской Федерации сегодня в день 60-летия всеобщей декларации говорим с правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Владимиру Буковскому. Неделю назад, отвечая на вопросы, почему в России не дешевеет бензин, Путин открытым текстом заявил, что олигархические монополии несут за рубежами большие убытки, и они будут компенсированы за счет российских граждан. То есть он подписался под тем, что россияне никаких социальных прав не имеют. Да? Буквально через два дня на петербургский офис правозащитное общество «Мемориал» было совершено нападение силовиками в масках. Они забрали всю правозащитную документацию. То есть эти власти заявили, что политических прав россияне тоже не имеют, да? Даже правозащитники не могут защитить сами себя. Вчера Госдума российская приняла закон, что массовые акции протеста, наподобие сегодняшних греческих, будут приравнены к терроризму, да? Вот. Я согласен с вами, что советская конституция была написана для негров в Америке. Но сегодня в Америке Барак Обама стал президентом. У меня вопрос. Для кого все-таки написана вот эта российская конституция?
Слово Владимиру Буковскому. Ощущается ли неравенство, да, вот в применении прав человека в нашей стране?
Конечно, безусловно, и ваш слушатель из Тулы вполне прав. То, что он перечислил, это все факты нарушения прав человека и как бы вопиющие нарушения, вот именно положение декларации. Он спросил, для кого все это пишется. И, конечно, советские власти, а я думаю, и нынешние кремлевские кромешники тоже считают, что это все для негров написано. Но мы поняли, и очень многие в мире поняли, вот после 48-го года, что положение таких деклараций и остальных пактов более поздних о правах человека, они будут действовать только тогда, когда мы будем на них настаивать. То есть это написано для всех, а добьются этого только те, кто это прочтут и решат за это бороться. Вот эта необходимость как бы твоего личного участия в борьбе за это, она предполагается. И если этого не будет, ну тогда документ останется действительно для развивающихся стран третьего мира, как так сказать. А для нас он будет как бы пустой бумажкой. Эту бумажку, любую бумажку, любое международное соглашение и правовые нормы, их надо наполнять общественной деятельностью, общественным требованием. И если люди не будут добиваться соблюдения этих прав, то они так и останутся на бумаге.
Вопрос Олегу Мирону. Вот является ли право на социальный протест одним из неотъемлемых прав человека?
Бесспорно. И потом нужно напомнить всем нашим слушателям, что через день мы будем отмечать День Конституции, 15-летие Конституции Российской Федерации, в которой имеется целая большая глава, посвященная правам и свободам человека и гражданина. А в статье 2 Конституции сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Так эта Конституция, она обязательно для властей. Они должны действовать согласно тому, что центром Вселенной является человек. Создавать ему условия для нормальной жизни. А граждане должны иметь возможность реализовать закрепленные в Конституции права, пользоваться теми социальными благами, которые составляют смысл этих прав. Можно написать на бумаге красивые цветистые фразы, но Конституция пишется для того, чтобы действовали и власти, и граждане в соответствии с ее нормами, и для того, чтобы эти нормы воплощались в реальную действительность. Для этого нужно развитие экономики, социальной сферы, нужно гражданское общество, чтобы люди могли отстаивать свои права. И вот, отмечая 60-летие всеобщей декларации прав человека, 15-летие Российской Конституции, нужно делать это широко, привлекая внимание властей к правам человека, понимая, что люди озабочены тем, что прошло 15 лет после принятия Конституции, о существенных изменений в материальном, социальном положении миллионов людей, которые находятся за чертой бедности, нет. Пусть власти задумаются. Российский народ терпеливый. Это не Афины, это не греки темпераментные, которые вышли после убийства одного юноши громить все на свете. А у нас происходят страшные вещи. Поэтому действительно нужно бороться. Но хотелось, чтобы эта борьба была в законных рамках, чтобы не допускать нарушения прав других людей, чтобы не ухудшать наше экономическое и социальное положение. Гражданское мужество, гражданское общество, институты демократии. Вот, наверное, главные составляющие для того, чтобы права, записанные и в декларации, и в конституции, воплощались в реальную действительность.
Член Московской Хельсинской группы Валерий Борщов, бывший депутат Государственной Думы, констатирует откат России ко временам тоталитаризма.
У нас в стране пренебрегают правами человека, грубо пренебрегают. И мы опять стоим перед задачей защиты прав человека самым острым способом. Наша конституция становится по своему характеру сталинской конституцией, то есть не соблюдает. Как и сталинская конституция, там были написаны хорошие какие-то слова, но не соблюдалось, так и наша конституция. У нас нет парламента, у нас нет выборов, у нас нет судебной системы. Все это губительно для страны. Поэтому возвращение к ценностям правам человека, утверждение ценности прав человека, это утверждение возрождения России, укрепление ее на поприще демократии, а стало быть, это путь развития страны в демократическом русле, не в том мифическом третьем пути, который никто не может сформулировать. Ценности прав человека – это ценность, выстраданная человечеством в прошлом веке, и это тот путь, которому мы должны следовать. Не придумало нынешнее поколение других ценностей.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер, уважаемые Здравствуйте. Господа. У меня вопрос к Владимиру Константиновичу Буковскому. Владимир Константинович, скажите, пожалуйста, как решаются трудности по оформлению документов в банках в Великобритании для незрячих людей? Ну, в частности, вот у нас в России наш Сбербанк практически лишил слепых людей пользоваться его услугами. В частности, Кингисеппское отделение Сбербанка нашей области.
Ну, вы знаете, у нас права инвалидов, это сейчас отдельная совершенно тема. Она получила какое-то звучание значительное последние где-то 10, 12, 15 лет. Сейчас все учреждения обязали обеспечить, даже подходы к ним так, чтобы любой инвалид мог им пользоваться. Любое общественное здание в Англии, в Америке, да и в основном во всех странах Европы, теперь будет оборудовано так, что инвалид, будь он в коляске, будь он слепой и так далее, мог этим всем пользоваться. И поэтому, конечно же, у нас и слепые граждане могут пользоваться банками, безусловно, и пользуются. Это все у нас уже обеспечено. Но, конечно, вы понимаете, эти вещи, конечно, требуют времени, требуют затрат. Для того, чтобы переоборудовать все здания, это серьезные инвестиции. Спор, скажем, идет сейчас, обязаны ли частные предприятия тоже обеспечить доступность для инвалидов или не обязаны, потому что часто для них это непомерные расходы. Этот вопрос до сих пор еще обсуждается в обществе. Но государственные, общественные здания абсолютно все оборудованы так, чтобы инвалиды могли пользоваться.
Вопрос Олегу Миронову. Попирается ли в России право на охрану здоровья после процесса монетизации льгот? Вам слово.
Многие пенсионеры, которые пошли по пути этого закона и отказались от социальных льгот в пользу выплаты им денег, сейчас отказываются от этих денег, потому что... Да, то есть отказываются от этих льгот, потому что получить бесплатные лекарства очень сложно, и потом надо много раз ходить в поликлинику, получать рецепты, потом врачи говорят, этих лекарств нет, поэтому многие просто возвращаются к денежным компенсациям, хотя они очень незначительные и не покрывают, естественно, нужд больных людей. В Конституции Российской Федерации сказано, что Российская Федерация – социальное государство. Вот этот закон показывает, что оно еще далеко от социального, поскольку социальное государство – это то, которое заботится о своих гражданах, создает им нормальные условия для жизни, для труда. Вот здесь был затронут вопрос об инвалидах. Я в свое время, когда был уполномоченным по правам человека, подготовил специальный доклад. Я его назвал «Права и возможности инвалидов». Как будто бы есть законы, как будто бы есть написанные на бумаге права, но вот реально ими воспользоваться практически невозможно. Вот сейчас только где-то в Москве начинают строить, так сказать, подъемники для инвалидов, пандусы, но это настолько мало, и в других городах этого нет, что это гигантский труд, и нужно привлечь внимание всего общества к этим проблемам, чтобы инвалид себя чувствовал нормальным человеком. Ему нужно создавать условия. Но, к сожалению, действительно здесь требуются колоссальные финансовые вложения, но их необходимо делать, чтобы люди чувствовали себя комфортно в этом обществе. И вот об этом нужно и думать, и делать, и настаивать, и требовать от властей, чтобы они уважали права и интересы каждого человека.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Дмитрий Медведев как-то сказал, свобода лучше не свободы. И вот он подразумевал, конечно, в этих понятиях права человека. И что? Какие там права человека сейчас? Вот сейчас везде, как говорится, в России милицейский беспредел. Это во-первых. Во-вторых, взятки. В-третьих, сам Медведев, вот как бы он провозгласил, что надо 6-летний срок президента. Дума его поддержала. А ведь это не соблюдение прав человека. То есть как? У людей не спросили. Не было никакого ни референдума, ни опроса мнения населения это России. Ну и вот. И у меня такой вопрос будет, значит, к Владимиру Константиновичу Быковскому. Вот скажите, пожалуйста, вот надо ли людей привлекать за несоблюдение прав человека, элементарных? Вот у меня знакомый, его милиционер остановил и говорит, вот пойдем. Он говорит, за что? Человек был абсолютно трезвый, абсолютно ни бандит, ни вор, ни сидевший. И он говорит милиционеру, вы нарушаете права человека. А тот ему, какие у тебя права?
Как, по-вашему, Владимир Константинович, следует ли привлекать представителей властей за несоблюдение прав человека в России?
Знаете, очень часто это возможно делать и нужно. Я знаю, люди ленятся или не хотят связываться с властями. Я понимаю, что сегодняшняя ситуация в России такова, что если ты прошел мимо милиционера, и он тебе никакой гадости не сделал, так ты уже вздыхаешь с облегчением и меньше всего думаешь о каких-то претензиях. Но это зря, потому что чем больше спускать им такие нарушения, тем больше они привыкают, входят во вкус. Безусловно, за незаконный обыск, за незаконное задержание, за незаконное лишение свободы в случае задержания и помещения куда-нибудь там в отделении милиции, там в обезьяне. За все эти вещи закон предусматривает ответственность. Безусловно. И материальный ущерб, причиненный в процессе нарушения прав человека, тоже должен быть возмещен.
Спасибо. Напомню, что о состоянии прав человека беседуем с правозащитником Владимиром Буковским и бывшим омбудсменом Олегом Мироновым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 4 человека, по последним данным, погибли при обрушении дома в центре Москвы. Под завалами, вероятно, остаются люди. Ведутся их поиски. Рухнули перекрытия дома, находившегося на реконструкции. 10 декабря, в Международный день прав человека, отмечалось 60-летие основополагающего документа в этой области – Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники провели конференцию, посвященную этому событию. Новый патриарх Московский всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасений того, что съезд может быть сорван. Министр внутренних дел Грузии заявил, что вооруженные люди со стороны Южной Осетии обстреляли бронетранспортер с наблюдателями ОБСЕ. Никто не пострадал, бронемашина получила повреждения. Представитель ОБСЕ в Грузии Марта Фримен подтвердила факт обстрела, но отказалась сообщить подробности. В центре Афин произошло новое столкновение полиции и участников массовых антиправительственных манифестаций. Демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция использовала слезоточивый газ. Иранская правозащитница и адвокат Насрин Сатудеh не смогла вылететь из аэропорта Тегерана в Италию, где должна была состояться церемония награждения международной премии за права человека. Сатудеh заявила, что в аэропорту у нее отобрали паспорт люди, которые представились как сотрудники офиса президента. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия всеобщей декларации говорим с правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, член общественной палаты, приводит конкретные примеры попрания прав человека.
Если говорить о реальной ситуации, она по-прежнему далека от совершенства. Если судить по обращениям уполномоченного по правам человека в прошлом году, то количество жалоб уменьшилось на, по-моему, 12%. Но не думаю, что это связано с тем, что стали на нарушения лучше реагировать. Скорее всего, что, видимо, уполномоченному стали меньше доверять. Большое количество жалоб, с которыми сталкиваются правозащитники, это жалобы на произвол правоохранительных органов, непрозрачную, коррумпированную работу судов, совершенно отвратительные условия содержания в следственных изоляторах. Очень печально, что россияне постепенно отходят от демократических ценностей и уделяют своим политическим правам, наверное, самое последнее место.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Вот хотел спросить, когда откроют у нас архивы вот этих чекистов и палачей, которые расстреливали людей репрессированных, и до сих пор дела репрессированных могут посмотреть только их родственники, и нету изданных никаких дисков, файлов, где бы каждый мог с этим ознакомиться. Могут ли международные организации потребовать у современных чекистов рассказать свою историю своих предков?
Вопрос Олега Миронова. Является ли право на информацию о массовых репрессиях тоже одним из прав человека? Вам слово.
Ну, это счет написано немало книг. Есть аналитические материалы и правозащитных организаций, и научных структур России. Но я не думаю, что когда я был уполномоченным по правам человека, мне говорили, что вот жертвы сталинских репрессий известны, их известны фамилии. Давайте опубликуем фамилии тех, кто издевался над ними, тех, кто расстреливал. Я сказал, что этого делать не нужно, потому что у этих людей уже выросли дети, внуки и правнуки. И, значит, хорошие, нормальные, приличные люди, совестливые и честные. И такие вещи, они просто вызвали бы возмущение в обществе. Поэтому нужно определенное чувство такта и деликатности. Нужно разоблачать нарушения прав человека. Нужно делать все, чтобы никогда не повторилось то, что было в нашей стране несколько десятков лет тому назад. Но я думаю, что это невозможно в нынешних условиях. Но нужно идти по пути примирения, солидарности. Нужно воспитывать уважение друг к другу, воспитывать культуру прав человека. В этом плане я даже королю Испании сказал, что вы настоящий национальный герой. Вы смогли примирить как будто бы непримиримые силы фашистов и коммунистов. И стремитесь сделать общество гармоничным, а не продолжать мстить, продолжать сводить счеты. Хотя правда нам необходима, она нужна. Мы должны ее знать, чтобы не повторять тех ошибок, тех преступлений, которые были в прошлом, и идти вперед с открытыми глазами, с чувством оптимизма.
Тот же вопрос Владимиру Буковскому. А насколько, по-вашему, актуальна идея вот суда над репрессивным режимом?
Я считал ее всегда самой актуальной. В 91-м году об этом много говорил и пытался добиться этого. И даже, в общем, большинство тогдашних руководителей склонялась к тому, что нужна, по крайней мере, комиссия для того, чтобы установить преступления режима, открыть их, обнародовать документы. Но, в общем, Ельцин на это не пошел в свое время, он от этого отказался. Мы получили некоторую возможность посмотреть эти документы на следующий год, когда в 92-м году КПСС подала в Конституционный суд жалобу на Ельцина оспаривая запрет на свою партию. И вот тогда в процессе в Конституционном суде, так называемом деле КПСС, у нас был доступ к секретным документам. И, в общем, я большую часть, какую успел, засканировал и опубликовал потом. Но беда в том, что вскоре после этого, то есть буквально по закрытию процесса, все эти документы были опять засекречены, и новый закон вводил 30-летний период секретности. То есть сразу же те документы, которые я вот видел и опубликовал, они до сих пор в России секретны. И дальше, особенно уже с приходом КГБ к власти в конце 90-х, в 2000-м, архивы стали больше закрываться и закрываться. То есть то, что раньше исследователи могли видеть, сейчас уже недоступно. И даже 20-е, 30-е годы. Архив Коминтерна, например, довольно долго был открыт, и исследователи им пользовались, писали исследования. Сейчас все это закрыто, абсолютно все. То есть сегодня мы никаких вообще не можем получить документов, даже о политических решениях, не говоря уже о конкретных репрессиях, конкретных лиц. Конечно, такие организации, как «Мемориал», сделали огромную работу, собирая по крупице все эти данные. У них довольно много. У них даже есть диски, эти CD-диски с именами репрессированных, с их делами, описаниями дел. То есть они провели огромную работу, но это все было как бы без особой помощи властей. Это энтузиасты, которые сами это делали. А в принципе, всерьез вот так разобрать эту страшную трагедию нашего народа, 30-е, 40-е годы, ну, в общем, всю коммунистический, весь коммунистический период. Это вот так никто нам не дал сделать. Это так и осталось закрытым, никогда не открывалось. Я уж не говорю про архивы КГБ, эти архивы вообще никогда не открывались. Мы хотя бы видели какие-то архивы ЦК и отчасти Политбюро, но архивы КГБ вообще никогда не были открыты. И, конечно, при такой ситуации, ну, как стране оценить свое прошлое? Мы сегодня удивляемся, что молодежь плохо знает, что было, кто был такой Сталин, появляются какие-то иллюзии на эту тему у людей, а потому что им никто не дал посмотреть правду. И пока мы ее не посмотрим, движение вперед просто невозможно. Это будет вечно висеть у нас над головой, как неопределенность, как вещь, которая недосказана, неопределена, не уточнена и не осуждена.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Господа, прежде чем задать вопрос, немножко предисловие к нему, чтобы было понятнее. Мы живем в такое время, когда власть имеет самые разнообразные средства для борьбы и уничтожения отдельной личности и огромных масс. Ультразвук, там, электронные всякие частоты, там, делающие толпу или демонстрацию, осмысленную идиотами. Кроме того, прошел за все эти годы 17-го, начиная, огромная прополка умных, талантливых в разных областях людей. И итог тому, китайская пресса, я слушаю радиостанцию «Свободу» нечасто, пишет в одной из центральных газет о том, что русские теперь превратились в пьяниц, лодырей и в быту абсолютно бескультурные.
Вопрос Олегу Миронову. Как вот пострадал генофонд нашей нации из-за нарушения прав человека? Вам слово.
30-е годы – это страшные годы в истории нашей страны. Иногда просто нормальный человеческий ум отказывается понимать, как можно было репрессировать писателей, поэтов, музыкантов, ну, политические противники, еще можно как-то там объяснить и понять. То есть это страшная трагедия, это погибали лучшие люди. Но я думаю, что нам нужна настоящая правда, а мы как бы вечно занимаем какие-то крайности. То мы, значит, чернили белых генералов, изображая их какими-то бесчеловечными монстрами. Теперь мы наблюдаем другую картину. Теперь у нас героями стали Корнилов, Врангель, Капель, значит, и другие, кстати, генералы белой армии. Дело в том, что, наверное, не было одной правды. Одни силы которые стояли за старую Россию, которые ей присягали, они были по-своему правы, и новые силы, которые шли на политическую сцену, у них, наверное, была своя правда. Вот нам нужно, чтобы показали обе стороны. И с одной стороны, и с другой лилась кровь. Колчак – это выдающийся ученый, исследователь, значит, член Российского географического общества, талантливый человек, но в то же время это и человек, по приказу которого расстреливались тысячи людей. То же самое делалось и с другой стороны. Поэтому, если уж говорить о правде, то нужно показать ее истинную правду, показать одну сторону, показать другую сторону и показать миру, что гражданская война – это трагедия, когда внутри своей страны люди одного государства уничтожают друг друга. И вот я сейчас читаю Конституцию РСФСР 18 года и просто поражаюсь, какая непримиримая борьба, и не было даже попытки найти общий язык, найти какие-то компромиссные решения. Просто две противоположные силы действовали на уничтожение одной силы, другой силы. Поэтому нужна правда. Я об этом уже говорил, и об этом многие говорят, чтобы знать истинную картину, чтобы не повторять те трагедии, которые были, чтобы очиститься от всего ужасного и двигаться вперед.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, у нас как-то опять история повторяется. В 17-м году, в 18-м году у нас одна сила боролась с другой до победного конца. То же случилось в 93-м году. Ну, давайте тогда на себя и будем пенять. Раз мы революцию устраиваем, вот, а не эволюции, будем платить. А как известно, всякая революция кончается жесточайшей контрреволюцией. И вот наши правозащитники, уважаемые, наши лидеры либеральных партий, они вот постоянно говорили тогда, что не нужна нам парламентская республика, а нужна вот такая вот диктатура ельцинская. Вот это будет хорошо, мы проведем реформы. Ну, теперь за это и платим. А что думаете вы по этому поводу, господа?
Вопрос Владимиру Буковскому.
Ну, я, в общем-то, достаточно критически относился и к периоду ельцинского правления, и вообще в 93-м году отказался, пытался отказаться даже от гражданства, у меня отказы не приняли, настолько меня возмущало тогда происходившее. Безусловно, это было неправильно, нужно было стараться внедрять правовое государство, нужно было прибегать к политическим решениям вопроса, а не к силовым, нам надо было меняться. Условия, конечно, были нелегкие, сопротивление было серьезное и прочее. И люди, занимавшиеся решением этих вопросов, они несли в себе этот багаж коммунистического прошлого. Они сами ведь были плоть от плоти и кровь от крови бывшей номенклатуры советской. И поэтому их рефлексы, их реакции, их ментальность, она была такая же. И они, соответственно, и действовали так, как действовали в свое время советские лидеры. Очень с большим трудом они отходили от этого. Тот же Ельцин проделал огромную эволюцию от кандидата в члены Политбюро до президента демократической как бы России, понимаете? То есть это все вызвано обстоятельствами. Жизнь, она требует какой-то эволюции. Конечно, наломали очень много дров тогда в 90-е годы. И, в общем, не столько по злому умыслу, сколько по незнанию, непониманию, отсутствию как бы опыта. Это все правда. Я никак не пытаюсь загладить каких-то ошибок того периода. Я к ним причастен не был, как вы знаете. Никакого отношения к власти не имел. Критиковал ее довольно много.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева разочарована положением с правами человека.
У нас буквально весь спектр прав человека нарушается. И политические, и гражданские, и социальные, и экономические. И с каждым годом нарушается все грубее. Я имею в виду право на объединение организаций в политические партии, право на митинги и демонстрации, свободу слова, свободу печати, честные выборы и так далее. Ничего этого у нас нету. И еще одно право, которое тоже признается в Всеобщей декларации прав человека, и оттуда перешло в нашу Конституцию – право на справедливый суд. Вот чего у нас совсем нету. Обязанности ощущает ответственный человек. А ответственный человек – это свободный человек. До тех пор, пока мы рабы государства, а мы рабы государства, до тех пор всякий раб стремится увильнуть от обязанностей. Сначала надо, чтобы они стали свободными гражданами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень интересная, оживленная беседа. Я вот думаю, что ваш любимый господин Белых никогда бы не стал губернатором при настоящей выборной демократии. Ну, не воспринимает его народ как...
Я понял вашу мысль. Это вопрос скорее Владимиру Буковскому. Как уж раз зашла речь, будет съезд послезавтра. Как, по-вашему, вот уход Никиты Белых из оппозиции вы восприняли?
Вы знаете, очень неожиданно. Я его не знал совсем, никогда с ним лично не общался. Я знал его как бы по публикациям, по его общественным действиям, но с ним лично никогда не пересекался. И несмотря на это, мне было как-то немножко, это, я бы сказал, ну, неловко за него. Ведь он совсем недавно говорил, критиковал отказ от выборности губернаторов, считал это серьезным нарушением демократических принципов, с чем я согласен. И вот при первом же приглашении вполне воспользовался этим нарушением демократических принципов, чтобы занять какую-то должность. Как минимум, это человек не принципиальный. И как таковой, конечно, вряд ли будет вызывать уважение граждан Кировской области, я так полагаю.
Спасибо. Вопрос Олега Миронова. Нарушает ли право на справедливый суд изъятие целой категории дел из ведения суда присяжных?
Я думаю, наоборот, институт присяжных должен развиваться. Его ограничение и сокращение ничего хорошего не принесет. Присяжные, они судят по совести, они взвешивают все возможные сложнейшие ситуации, и мы видим, что присяжные немало выносят оправдательных приговоров, действительно справедливых, потому что вина того, кто находится на скамье подсудимых, не доказана, достаточных доказательств нет, и мы знаем, что я по опыту своей работы уполномоченного прекрасно знаю, посещая, наверное, сотни следственных изоляторов, тюрем и колоний, что очень большой процент содержащихся там людей либо вообще не совершали преступления, либо совершали такие проступки, за которые они не должны были туда попадать. А если бы и понесли наказание, то более мягкое и более гуманное. Так что правоохранительная система требует реформирования мощного, и люди не могут смириться с тем, что их права нарушает тот, кто обязан по закону защищать. Когда работник милиции издевается над человеком, нарушает его права, это нетерпимо, потому что он для того и призван на службу в эти органы, чтобы охранять наши права, защищать нас. Конечно, здесь должны сыграть свою роль институты гражданского общества, но нужно внушить мысль властям. Неужели они не понимают? Политики у нас молодые, как будто бы современные, юристы по образованию. Но нужна какая-то оппозиция. Нужно выслушивать же другую сторону, взвешивать аргументы. Нельзя же думать, что тот, кто находится на вершине власти, это истина последней инстанции. Нормальный диалог, нормальное выяснение позиций, какие-то компромиссы, отказ от каких-то своих догм, которые ты провозгласил. Только так можно идти вперед и развиваться. А если нам сверху изрекает истины последней инстанции, мы должны по стойке смирно стоять и в одном ряду шагать согласно этим канонам, то такое общество не может быть ни демократичным, ни свободным, и человек не сможет чувствовать себя настоящей личностью.
Правозащитник Лев Пономарев, председатель фонда в защиту заключенных, ожидает нового наступления на права человека.
Меня тревожит ухудшение ситуации с правами человека. Оно как бы более-менее было стабильно гладкое ухудшение, то есть начиная с 2000 года потихонечку. Сейчас вот в связи, может быть, с кризисом, силовики как бы сейчас активизировались, и вот меня сейчас беспокоит то, что судоприсяжные ликвидированы практически России. То есть под юрисдикцией суда присяжных останутся только бытовые убийства, а это просто поражение судебной реформы и вообще поражение всех тех, кто выступал за то, что постепенно ситуация с юриспруденцией в России будет улучшаться. Это просто качественный шаг назад, не количественный, а качественный шаг назад. Если президент подпишет вот эти поправки по судам присяжным, такой шаг к тому, чтобы Россия возвращалась в тоталитарный режим. Это проводится как спецоперация силовиками. Там, кстати, в этом законе обошли и суды по массовым беспорядкам. То есть под сурдинку, под видом того, что из-под судов присяжных вытаскиваются суды по терроризму одновременно и суды по массовым беспорядкам. Опять понятно почему. Потому что власть еще боится кризиса, боится, что люди будут выходить на улицу.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Я, Владимир, с вашим гостем я категорически не согласен в этом отношении, что каждый писатель, когда пишет свое произведение, он ставит свою фамилию. Шолохов, Толстой. И все те лица, не хочу их гражданами, которые совершили злодеяния во имя наших сограждан, которых массово расстреляли, они должны быть известны нам. Это все должно передаться, как фашизм передался в истории, как он лег. Мы этих героев должны знать в лицо, чтобы этого больше никогда не повторилось. Вы понимаете? До тех пор, как они будем знать, это будет повторяться. Вот эти Путины будут приходить к власти, они будут расстреливать беслановских детей, будет выше стоять государство, нежели жизнь гражданина, взять вот эти теракты. Наплевать было на человеческую жизнь. Массово все пошли, разбомбили, растрезвонили. Кто сейчас повинен в этом? Кого крайнего искать? А погибли дети, школа погибла. Государство обязано было защитить детей, потому что нет вот тех виновцев, нет вот тех Ивановых, Петровых, Сидоров. Вот эта безликая масса руководства, которая сейчас устоит у страны и не дает возможности узнать нам тех героев, которые привели к власти именно вот этих героев современных.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как по-вашему, в каком направлении движется Россия, вот сейчас принимая поправки о продлении президентского срока в отношении прав человека?
Ну, вы знаете, отсюда, издалека, это выглядит анекдотично. То есть, ну, сами себя хотят назначить навечно президентами, а Думу, чтобы ее умиротворить и сподвигнуть это принятие, ей тоже продляют срок, как бы подачку бросают. Это все напоминает какие-то латиноамериканские варианты, где вот выбрали президента, якобы выбрали, а потом он сразу становится пожизненным, а потом диктатором, а потом его надо свергать, потому что никаких других механизмов устранить его уже нету, а он становится действительно тираном. И вот эта безнадежность получается такая, когда революции сменяются выборами, выборы сменяются тиранами, и так идет до бесконечности. Это шаг в ту сторону, которую, я надеялся, Россия все-таки избежит. А мы вот сползаем в этот третий мир, мы сползаем в эту латиноамериканскую чехарду тиранов и революций.
Тот же вопрос Олегу Миронову. Тревожит ли вас вот это вторжение в ткань действующей Конституции, потому что стоит только начать ее реформировать и ревизовать, как она может рухнуть? Вам слово.
Вот в Конституции сказано, что высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Закон о референдуме такой, что его практически провести невозможно без веления властей. Что касается выборов, то у нас практически их уже нет. Главы субъектов федерации назначаются, правда, согласие законодательного собрания субъекта федерации. Но если оно трижды отклонит предложенную кандидатуру, то президент имеет право распустить законодательное собрание. Но это уже вторжение в область федеративных отношений, когда федеральный президент распускает парламент субъекта федерации. Совет Федерации, в послании президента сложная схема нарисована, формирование его, хотя есть очень простая. Так как избирался первый состав Совета Федерации, его избирали избиратели, жители субъекта федерации. От каждого субъекта федерации два члена Совета Федерации. Нормальный демократический путь. Что касается Государственной Думы, мне казалось, что смешанная система выборов, когда половина состава избиралась по округам, половина по партийным спискам, это была лучшая модель. теперь только партийные списки, теперь уже и сам президент понял, что 7-процентный барьер очень высок. Но что такое, тот, кто не набрал 7%, набрал 5 или 6, получит один мандат в Думе? Но это просто издевательство над демократией. Так что, к сожалению, те ростки демократии, которые как бы начали появляться десяток лет тому назад, я полагаю, что им трудно будет прорасти в нынешних условиях.
Вопрос Владимиру Буковскому. Относите вы к нарушению прав человека отказ в воскресном марше несогласных и угрозу срыва съезда учредительного движения «Солидарность»?
Ну, безусловно, это нарушение уже всеобщей декларации прав человека. Как вы помните, там заложено уже право на свободу собраний, про свободу митингов. Это нарушение Конституции российской, поскольку право на проведение уличных шествий, оно не нуждается в одобрении чиновников. Это неразрешительное право, понимаете? За разрешением к ним обращаться в принципе не нужно. Речь идет о том, чтобы договориться о маршруте. Это и здесь бывает, на запад, в западных странах, когда какие-то маршруты могут вызвать нежелательные беспорядки. Это я еще могу понять. Но чтобы отказывать людям в праве проведения уличных шествий, это прямое нарушение и Конституции, и пактов о гражданских правах, и всеобщей декларации прав человека.
Тот же вопрос Олега Миронова. Нуждаются ли, по-вашему, права человека в России по-прежнему в защите, даже вот в год 60-летия всеобщей декларации?
Бесспорно. Во-первых, нужно права человека обеспечивать, то есть создать экономические, социальные условия, чтобы этими правами можно было пользоваться. А если права человека нарушены, их нужно восстанавливать. Для этого существуют мощные механизмы, но они работают малоэффективно. Поэтому так много жалоб российских граждан направляется в Европейский суд по правам человека, поскольку в собственной стране они не находят справедливости, решение судов их не удовлетворяет, и мы видим, что Европейский суд решает дела в пользу гражданина. Об этом следует задуматься властям.
Спасибо. Напомню, что сегодня 10 декабря, Международный день защиты прав человека и о состоянии прав человека в России. Мы беседовали с правозащитником Владимиром Буковским и бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.